Послание к евреям, 10 глава, с 19 стиха. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистой. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергавшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами, среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Аминь. Сегодня, как, наверное, всегда на протяжении уже многих сот лет, происходит событие, которое напоминает нашему внутреннему человеку о том, что мы некогда были грешниками, а теперь спасены, кровью Господа нашего Иисуса Христа очищены. И вместе с тем мы наблюдаем, что в жизни бывает не всегда так, как мы читаем и как говорим. И одной из главных тем в послании к евреям заключается в том, что по Новому Завету, как говорит автор этого послания, все верующие в Иисуса Христа как Спасителя имеют прямой доступ к Богу. Мы даже сегодня не можем себе представить, что нет необходимости, как это было когда-то, приносить жертву, приходя во внешний двор, потом внутренний двор, когда приходил народ Израиля, чтобы посетить храм, чтобы принести жертву повинности, а кто-то приносил жертву за грех, и многие-многие другие повеления и жертвы, которые приближали к Богу, но которые не могли просветить сердце человеческого до конца в совести. Поэтому главной темой этого послания как раз заключается в том, что верующие в Иисуса Христа имеют прямой доступ к Богу. И в этом послании, в 4 главе, 16 стихом, мы читаем следующее. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То есть мы не только должны приходить по обыкновению, но написано «с дерзновением», должны приступать к престолу благодати. Надежда человека в самом присутствии Бога, в который человек входит, идя за Спасителем. Братья и сестры, давайте вернемся к этой мысли и еще раз скажем. Надежда наша в самом присутствии Бога. Это нечто, знаете, личное, это нечто сокровенное, это то, что сегодня открывает наши взаимоотношения с Господом. И в этом же послании, в 6 главе, мы читаем следующее, которое для души, то есть наше дерзновение, наше присутствие с Богом, для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. То есть мы предстаем сегодня пред Богом в нашем внутреннем человеке. И сегодня нет никого вокруг нас образно. Только я и Бог. Только я и мои взаимоотношения. И когда мы считаем это послание, мы видим, что несмотря на доктриальные вопросы, которые она весьма поднимает в этом послании, автор послания, во всех вопросах есть слово «увещевание». И в этом слове увещевания есть 6 предупреждений. И первое из них, предупреждение об отступлении, написанное во второй главе. Предупреждение о неверии и голосу Божьему, 3 глава повествует об этом. Предупреждение об отклонении от начатка учения Христова, о чем говорит 5 глава. В 10 главе предупреждение о попрании познания истины. 12 глава говорит о предупреждении лишения благодати Божией, и в этой же главе говорится об предупреждении об отступлении от говорящего. И вот когда вникаешь в смысл этого послания, то видишь, что несмотря на эти доктриальные истины, в которых мы должны быть и пребывать, есть нечто, что только знает Бог. Поэтому доступ к Богу, с одной стороны, это величайшее благословение, вот так в простоте, не имея, может быть, таких, знаете, ну, требований канона или требований завета, которые должны были исполнять израильтяне. Мы имеем величайшее благословение в простоте приходить к Богу. И вместе с тем мы имеем одновременно и величайшую ответственность, которая заключается в том, что мы являемся свидетелями. Свидетелями, испытавшими на себе благодать Господа Иисуса Христа. И наша жизнь, она уже не является нашей жизнью. Мы очень мало об этом говорим, но если вникнуть в смысл, что наша жизнь, она не является нашей жизнью. Мы его посланники. И Павел в послании к Коринфянам так и писал, и так мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. То есть наша жизнь – это жизнь посланничества для с единственной целью – показать окружающему миру, что мы знаем Господа. И вот нам, тем, кто может быть вот так просто входить пред лицо Божие, входить во святилище, Господь повелевает держаться. То есть одно дело вхождение и предстояние, может быть, сегодня в этом огромном, большом собрании, а другое дело – предстояние внутреннее пред Господом. Поэтому в этом послании и отражена такая мысль. Автор говорит: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, который вновь открыл нам через завесу, имея такого священника, да приступаем с искренним сердцем, с полную верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести». То есть не по обыкновению, нет-нет, но именно с дерзновением, как повелевает слово Господне, входить искренне. Помимо ответственности нашего личного спасения, этот прочитанный текст говорит нам, что мы имеем ответственность и за других. И вот 24 стих так и говорит: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». То есть та любовь, которую мы имеем в Иисусе Христе, мы разделяем ее между собой, приходя в церковь и участвуя сегодня в заповеди хлебопреломления. Поэтому, когда мы долго не видим кого-либо из братьев и сестер в собрании народа Божия, мы должны быть обеспокоены их отсутствием. И не только мы, как служители, но и каждый член церкви, и автор говорит так, но не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. То есть, когда мы говорим о том, что мы члены тела Христова, мы понимаем не только свое личное спасение и радость в этом спасении. Мы понимать должны и ту ответственность, которую мы имеем друг за друга. Есть такой пример, как одна из сестер, молясь Господу о своем сыне, говорила: «Господи, если когда я приду в вечность и не увижу его там, то не будет мне радости, если не будет его вместе со мной». Но это один вопрос наших личных отношений в нашем семействе. Но и другое, духовная ответственность и духовное стояние за ближнего своего в молитве, может быть, в телефонном звонке, в вопросе, как духовная твоя жизнь и многое другое. Потому что та любовь, которую мы имеем в Иисусе Христе и которую мы разделяем между собой, приходя в Дом Божий, она подразумевает наше присутствие не только с Господом, но и наше взаимодействие друг с другом в теле Христовом, даже, может быть, того до конца и не сознавая. Поэтому, как здесь автор говорит, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. И мы знаем, что причина отсутствия не всегда бывает только какая-либо болезнь, но и грех. В прошлое воскресенье, общаясь с одной душой и имея такой разговор, достаточно духовно серьезный, так можно выразиться, вдруг я получаю такой ответ: я больше никогда не приду в Дом Божий. Никогда. Что за этим стоит? Трудно сказать. Хотя есть ясность того, что соделанный грех как бы побуждает вот выразить такую мысль. Но Писание говорит, что любое отступничество не только в народе израильском, но и в народе Божьем, в Церкви Христовой, никогда не заканчивалось просто. Ушел и все. Согрешил и все. Любое отступничество всегда заканчивалось определенным наказанием Божьим. Определенной карой, как кто-то сказал, в том или другом виде. И некоторые места Писания говорят, что в последние дни будут характерны отречения. Отречение, и Павел, когда говорил о признаках второго пришествия Христа, он выразил удивительную мысль в послании Фессалоникийцам: «Доколе не придет отступление и не откроется человек греха». То есть отступление не только именно от принципов нравственности, а именно отступление в народе Божьем, как в народе Божьем, знающем Господа как своего личного Спасителя. Об этом Павел писал и Тимофею, и Фессалоникийцам, да и все его послания имеют такой оттенок предупреждения. И особенно в послании Тимофею он говорит, что в последние дни отступят некоторые от веры, внимая духом обольстительным и учением бесовским. То есть последним дням, о которых мы сегодня говорим, что мы живем в это время, характерно отречение от веры. И если это происходило тогда, то оно происходит и сегодня. И вот автор предупреждает и говорит: если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. И если отвергавшиеся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет. Это очень серьезно. Серьезно в том отношении, что мы, имея общение, имеем и нечто другое. Нечто другое относительно тех, кто был когда-то с нами, кто разделял это общение, кто вкушал этот хлеб жизни, и потом происходит то, что мы, как мы сейчас прочитали. Это не просто слова, но это слова Божии, несущие предупреждение. И давая такое увещевание, Бог во многих случаях вновь и вновь призывает нас оставаться верными Ему, оставаться стойкими в вере. Даже говоря так, этими словами, что страшно впасть в руки Бога живого, автор этого послания как бы побуждает человека оступившего и ушедшего по причине греха в этот мир, подумать, что может произойти, когда ты уходишь от Бога. И он говорит: «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Мы говорим, что не начало венчает, а конец. И когда мы вникаем в смысл вот этих прочитанных слов, мы думать сегодня должны не только о себе, что мы здесь, и радоваться этому, но и вспомнить тех, которых мы уже сегодня не видим рядом с собой. Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами, среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, то есть вы были в этом, пережили эти великие испытания, но что случилось? Вспомните, что стоило вам это все, чтобы приняли такое решение. И вдруг, как мы скажем, иногда это происходит. Происходит с нами, знаем только мы, что на самом деле сегодня в моем внутреннем человеке. Кто-то продолжает доверяться Богу, невзирая ни на что, доверяясь Богу, уповая всецело на Него. А кто-то, как мы здесь уже читаем, оставляет свое упование. «Ибо вы, — он говорит, автор, — и мы и моим кузом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». Когда мы здесь, в Доме Божьем, нам намного легче. Мы отчасти забываем все наши искушения и испытания. Но когда мы остаемся одни, то тогда наша вера, она испытывается подлинно. В подлинности нашего упования и в подлинности нашего поклонения. И нам совет, чтобы мы не оставляли своего упования, которому предстоит великое воздаяние. Мы знаем с вами, что есть тысячи обетований Божиих, говорящих о наследии для народа Божия, когда он придет в вечность. Мы очень мало сегодня знаем о вечности, но мы знаем одно, что она обязательно наступит, и придет время, что мы получим это великое воздаяние, если останемся верными Господу. Это воздаяние прежде всего заключаться будет в самой вечной жизни, и все то прошлое, которое мы сегодня как бы имеем в настоящем, забудется, потому что наступит прекрасная жизнь с Господом. У нас сегодня нет слов, нет вот этих чувств, чтобы выразить полноту той радости, что нас ожидает. В наших песнопениях мы как бы немножко приближаем вечность. В нашем выражении этих слов Священного Писания мы понимаем и приближаем эту вечность. Но в этом приближении есть постоянная борьба в наших чувствах, в наших мыслях, в наших желаниях. И мы читаем, нам предложено не оставлять упования своего. Переживши многое, не оставляйте, что еще предстоит пережить. Если сегодня оглянуться назад, то мы скажем, что кому-то из нас возможно жить еще одна секунда в этих страданиях. Кому-то одна минута, кому-то час, кому-то день, кому-то неделя, кому-то месяц, кому-то год, а возможно, может быть, еще десятки лет. Но все это пройдет, и все это несравненно ни с чем по сравнению с тем, что ожидает человека, который вкусил, как благ Господь, человека, которому открылась эта благодать и простота доступа к престолу милости Божией. Братья и сестры, мы имеем с вами первосвященника, который не только подобен Мелхиседеку в своем священнодействии, но который сегодня силен помочь нам во всех тех испытаниях и искушениях, будучи сам искушаем во всем, кроме греха. Поэтому все то, что пережито, оно уже пережито. Все то, что еще предстоит пройти и пережить, да, предстоит. Но в этом есть присутствие Господа. В этом есть надежда, которая не постыжает. И автор говорит, терпение нужно нам, чтобы исполнивши волю Божию, получить это обещанное. И еще очень немного. Очень немного. И грядущий придет и не умедлит. Что же сказать нам на это? Мы должны сказать словами автора этого послания, что праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя, говорит Господь. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Да даст Господь эту милость, сравнивая с тем, что уже пережито, смотря в будущее, не колебаться, но ожидать встречи с Господом. Потому что всякий раз, когда мы совершаем эту заповедь Господню, мы возвещаем смерть Господню, доколе Он придет. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.